Сегодня я хотел бы поговорить о посетителях или прихожанах церкви, то есть о той группе людей, которые в силу разных причин не становятся членами церкви. Конечно, я прежде всего сейчас говорю о нашей поместной церкви «Дом хлеба». Но по нашим наблюдениям и подсчетам у нас приблизительно около 30% таких людей. Я сейчас не буду давать оценку и даже пытаться объяснить, с чем это связано, потому что в других поместных церквях такого не наблюдается. В отличие от нас, есть, наоборот, церкви, где вообще упразднено понятие членства. Есть просто приход, как это практикуют православные церкви, католические церкви. Многие комьюнити, так называемые community churches, они тоже избавились от этого лишнего груза или лишней административной нагрузки, чтобы вести учет количеству членов церкви. На мой взгляд, это плохая практика, потому что все равно существуют конкретные определения, что собой представляет церковь. Несмотря на то, что это сложно, о церкви говорить сложно. Мы иногда думаем, что только о Боге сложно говорить, о церкви тоже сложно говорить. Если вы возьмете, допустим, историю, как развивалась церковь последние 20 столетий, если вы возьмете оригинальные смыслы, которые вкладывали апостолы в то, как они себе представляют церковь, или что имел в виду Христос, когда Он сказал «Я создам церковь мою». Если вы возьмете ваш частный опыт, то есть ту среду, где вы были сформированы, ту поместную общину, в которой вы выросли, и попробуете эти все компоненты соединить в одно целое, вы легко убедитесь, что очень непросто объяснить, что же такое церковь или кто такая церковь. И между тем, как я уже не раз говорил, я считаю, что из всех Божьих творений самое лучшее – это церковь. Потому что это связано с живыми людьми. Это очень сложный процесс, но очень необычный и очень важный процесс. И вот сегодня хотелось бы остановиться на нескольких группах людей, которые посещают церковь, не торопясь становиться частью этой церкви. Понимаете, прежде чем начинать наш сложный разговор, нужно делать определенные оговорки или определиться в понятиях, что мы имеем в виду. Потому что в большинстве случаев, используя один и тот же термин, мы каждый имеем в виду свое. Это очень усложняет наш разговор. Именно из-за этого мы с трудом понимаем один другого. Посмотрите, как мы сегодня мыслим. Мне не нравится эта церковь, я пойду в другую. Ой, там такая хорошая церковь сейчас открылась. Давай туда пойдем. Мы мыслим вот по горизонтали и ищем место, где нам удобнее, где мы больше развиваемся духовно, где мы можем найти площадку для служения, что я лично приветствую. И об этом чуть позже. Но с перспективы Бога церковь одна. Альтернативы Христовой церкви не существует. Вы не можете сказать, что я перейду из этой Христовой церкви вот в эту Христову церковь. Это совершенно нелепая формулировка. Церковь одна и точка. Вы можете только с нее выпасть. Вы можете либо быть частью этой церкви, либо не быть частью этой церкви. Кстати, я не один раз говорил, в церковь ходить не надо. Церковью надо быть, потому что церковь – это люди, это живые камни. Степан, плюс Мария, плюс Василий, плюс Виктор, Александр, Надежда. Это люди. Петр выразился, вы живые камни, вы сами из себя строите дом духовный. Так вот, что интересно, когда однажды Господь разгневался на израильский народ и сказал Моисею, я произведу от тебя другой народ. Когда-то Бог давал точно такое же обещание Аврааму и выполнил это обещание. И теперь Моисей руководил большим обществом в несколько миллионов людей. Но Господь разгневался и сказал Моисею: «Я от тебя произведу другой народ. Но перед тем, как я это сделаю, я этот народ должен уничтожить». Другими словами, так быть не может, что у Бога вот этот народ, вот от Авраама, вот этот от Моисея. Потом опять огорчился Господь. Еще один народ произвел от Давида. Так, а как это? Есть один народ, Божий народ. И у нас нет альтернативы в отношении церкви. Потому идея отлучения от церкви – это самая тяжелая форма наказания. Это самое большое, что должно представлять для человека опасность. Человек должен дорожить своим статусом, который имеет он в церкви. Сегодня многое изменилось. Сегодня совершенно другие тенденции в обществе, и мы сейчас об этом поговорим. Но первое, что я пытаюсь сказать, что церковь одна, и в этом плане есть несколько очень смелых, уверенных заявлений наших апостолов. Посмотрите, 1 Коринфянам 12:13. «Все мы одним духом крестились в одно тело». Мы все понимаем, что есть один Дух Божий, и мы должны понимать, что есть только одно тело, и мы крестились. То есть это делает сам Бог, это делает сам Дух Святой. Это делает не пастор, не проповедь, не твоя династия, что ты родился в христианской семье. Это делает исключительно Святой Дух. Мы духом крестимся в тело. Есть один Дух и есть одно тело. Креститься – это баптизо, да, это погрузиться. Это как ты берешь камень на берегу, вот, озера, и бросаешь его в воду. Это тот же самый камень, но его просто перемещают с берега в воду. Его крестили, его погрузили. Так точно и человек, которого Дух Божий берет и помещает в тело церкви, крестит в тело церкви. Второе заявление, Ефесянам 4:4. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, ибо один Господь, одна вера, одно крещение». 1 Коринфянам 12:4. «Дары различны». Дары – это проявление Бога через человека. Дары – это не проявление моих способностей, ораторских, интеллектуальных. Дары – это проявление Бога через человека. Это когда Бог проявляется через человека. Так вот, эти проявления разные. Некоторые нам понятны, некоторые непонятны. Некоторые настолько странны, что мы их не признаем даже, что они от Бога. Но факт остается фактом. Они разные. Бог велик в многообразии, и Бог проявляется так, как считает нужным. Он не спрашивает у нас. Мы не голосуем за то, можно Богу проявиться таким образом или нельзя. Так вот, эти проявления духовные или дары, они различные, но Дух один и тот же. И здесь важно подчеркнуть, что и Павел подчеркивает, что источник один. Потому какими бы ни были эти духовные проявления, если источник один, то мы должны им доверять. И дело здесь не в том, какие у нас вкусы или предпочтения. Дело в том, что Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же. Производящий все во всех. Итак, Господь производит через нас или через свою церковь то, что считает нужным, проявляет себя, но на вот таком бытовом уровне по горизонтали мы все очень разные, у нас темперамент разный. Возьмите даже разные части земного шара. Люди разные, совершенно. У них жанры, стили, подходы, мода, все разные. Люди очень разные, потому я лично приветствую многообразие церквей. Я считаю, это здорово и очень хорошо, что существует много разных по форме и стилю поместных церквей. Люди должны находить себе ту среду, ту почву, тот климат, где они лучше духовно развиваются, где им комфортно. Деревья некоторые растут в южном климате, некоторые в холодных условиях растут. Поэтому в этом смысле каждый из нас, я считаю, ответственен за то, чтобы найти ту почву и ту среду, где ты лучше всего духовно развиваешься. И я приветствую в этом смысле переход из одной поместной общины в другую. Я считаю, это правильно, это даже необходимо. Многие люди 16, почти 17 лет сюда пришли так. Пришли с жаждой роста, с жаждой духовного питания. Я помню эти первые богослужения, я помню эти первые годы. Я помню эти фамилии, я помню эти лица, я помню эти глаза, когда люди изо рта вырывали отдельные истины. Настолько они были ценными тогда, когда люди стремительно росли, когда люди жарко молились, когда люди входили в служение. И некоторые, довольно многие из тех людей до сих пор служат. Для них это был реально новый виток развития их духовной жизни. И у меня, наверное, около 100 хороших есть свидетельств или писем, где люди явно рассказывали, что Бог делал тогда на том этапе их духовной жизни. Вот. Но не все так мыслят, многие не приветствуют. Большинство людей из консервативных кругов категорически осуждают такую практику, когда человек переходит в другую поместную общину. Это приравнивается как бы предательству, измене, очень много спекуляций на этой теме. Даже после этих служений подходили некоторые молодые люди. Просто со страхом говорят, мы так выросли, нам так объясняли, что даже посетить другую поместную церковь – это уже определенная форма неверности по отношению к своей церкви. Это спекуляции, это ложь. Потому что, как мы сейчас процитировали, Церковь Христова одна. И о себе нужно думать скромно. Мы не представляем всю полноту Божию. Полноту представляет Христос и Его совершенная Церковь. А мы всего лишь одна из поместных общин. Вот посмотрите, как прекрасно выразил эту мысль хорватский богослов Марк Антоний. Он сказал, в главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. По главным вопросам, доктринальным, богословским, которые касаются божественной природы, касаются личности Иисуса Христа, личности Святого Духа, касаются миссии Церкви на земле, мы должны быть, правда, едины. Эти основания лучше не шатать. Так вот, в главных вопросах мы должны быть едины. А во второстепенных вопросах должна присутствовать свобода самовыражения. Мы что, хотим вернуться в Советский Союз, где все одинаково одеваются, стригутся? Нет, мы имеем возможность самовыражения. Господь уважает типы людей. Люди разные, проявления разные, мы сейчас считали. Поэтому во второстепенных вопросах должна быть свобода. Мы должны уважать личное пространство и выражение отдельного человека. Он так поклоняется Богу. Приветствуй это, радуйся этому. Но в главных вопросах так мыслить нельзя. Я помню встречу с одним человеком у нас здесь в городе, мы пошли с ним на обед, и в течение часа этот человек меня настойчиво убеждал, что я должен разобраться и пересмотреть свой взгляд на божественную природу Христа. И он просто мне доказывал, что если я буду читать еврейских мудрецов, если я вернусь к оригинальным текстам, я быстро пойму, что Христос не был Богом, что это был обычный человек. И он, короче, в течение часа мне это пытался вот навязать или убедить меня, помочь мне в этом. Да? И выслушав его, объяснив ему свою позицию, которую мы всегда держались, и он держался в свое время, пока не начал читать эти труды некоторые. И видя, что я его ни в чем не могу переубедить, я ему сказал, похоже, это последний раз я с тобой сажусь за стол. Ты для меня еретик. Я не смогу больше с тобой разделять хлеб. Потому что ты посягнул на те вопросы, в которых мы должны быть едины. Я не могу тебя приветствовать в этом. Похоже, наши пути расходятся. Или ты покаешься. Так вот, что здесь важно, что с одной стороны мы должны уважать это личное пространство людей, с другой стороны мы должны оставаться едины в базовых ключевых вопросах. Отец Александр Мень, который был жестоко убит, он был настолько глубоко мыслящим человеком, что его православные не воспринимали, хотя он был священником православным. Есть известная фраза Александра Меня, которая удивляет по сей день. Он сказал так, прежде всего, разумеется, он говорил к своей аудитории, то есть к людям православным. Он говорил, сказать, что 700 миллионов католиков и 350 миллионов протестантов находятся в заблуждении, а только мы, православные, одна истинная церковь, значит пребывать в безумной гордыне, ничем не оправданной. Ну, я так думаю, молодец, вот я бы тебе руку пожал. А сам себе думаю, а я бы мог точно так же сказать по отношению к православным и католикам. А может быть, мы тоже в безумной гордыне пребываем, утверждая, что только здесь истина, и только мы единственные представляем истину и Христову Церковь. Поэтому сегодня перед нами стоят серьезные вопросы. Мы занимаемся как бы чисткой, мы делим людей, но, как правило, мы все слабы в этом вопросе, потому что мы выделяем свои сильные стороны и прячем свои пороки. И ученикам даже своим он не разрешил этого делать. Он сказал, ну-ну-ну, когда вы будете выбирать плевелы, вы вырываете и пшеницу. Нет, оставьте расти то и другое до жатвы, это сделают ангелы без вас и лучше вас. Поэтому, когда мы читаем апостолов, например, Петр пришел с Галатии, когда он только с Корнилием встречался, и он пришел, на него напали, потому что все апостолы евреи, все до единого. Они выросли в еврейских традициях. Ты куда ходил? Ты с кем за стол садился? И Петр не мог их убедить. И он им рассказывал и за это видение, которое три раза опускалось, и это полотно, и голос, и все это рассказывал им. И он их не мог убедить до одного момента. Вот этот момент. Деяния апостолов 15:8. Слова Петра. «Сердцеведец Бог дал им свидетельство». То есть кому им? Дому Корнилия, язычникам. «Сердцеведец Бог», то есть которому ничего не надо объяснять, он сам видит сердца людей, «дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». И вот после этого они все замолчали. То есть для них это был серьезный аргумент, потому что если Бог дал им Духа Святого, как и нам, то здесь уже Богу решать, здесь уже мы не можем решать, кого принимать в наши ряды, кого не принимать, кто первого сорта, кто второго сорта. Бог не положил никакого различия. Друзья, вы видите разницу? Ну, как бы, да, очевидная разница. Всегда видели, что здесь обсуждать. А так вот, сюрприз. Бог не видит никакой разницы. Потому мы видим эти различия. И мы их всячески подчеркиваем. Зачем мы это делаем? Точно то же самое, что государство делает. В этом суть любой национальной идеи. Унизить другое государство, превознести свое. И не врут же люди. Они правда выбирают сильные стороны отдельного государства и подчеркивают. Сознательно этим унижая эти же сферы в лице другого государства. Ну ладно, государства, их много, но церковь же одна. Один человек спросил, а как ты смотришь на то, что вот в другие церкви люди идут? Я говорю, давай считаем двери в нашем зале. Мы насчитали 8 дверей. Я говорю, ты можешь выйти в любые из этих дверей и пойти в любую другую поместную церковь, если ты в той церкви принесешь больше плода. И я тебе не вру, я бы сделал то же самое на твоем месте. Если церковь Дом Хлеба в силу каких-то причин не может предоставить тебе платформу для служения, или твои духовные запросы выше, чем ты здесь можешь питать свой дух, иди, это твоя ответственность. Питайся, живи и расти. Когда я вспоминаю свои 18-19 лет, у меня был такой период, где Бог очень как бы звал меня. И это не от усилий моей воли, не от моих стараний, меня никто не вдохновлял на это, никто меня не порицал. Я был абсолютно свободным в этом отношении. Но я помню, что я 2-3-4 дня в неделю проводил в уединении, мы жили тогда в Кармайкле, я ходил к реке Сакраменто-Ривер, просто молился там. Молился, это такая, штамп такой-то. Мы тоже, я просто сидел, телефоном не было, я просто сидел, разговаривал с Богом, разговаривал с собой, задавал все сложные вопросы, которые у меня были на тот момент, да. И я помню, что меня сильно разрывало, вот когда новое харизматическое движение пришло, когда много всего нового. Есть как бы классика, там все данность, как пишет Иосиф Бродский, лучше поклоняться данности, там все проверено, там нет гнилых ступенек, перил. То есть так было всегда, так было у родителей, прародителей, прапрародителей. То есть ты там не рискуешь, там все уже доказано временем. И я же тоже в третьем поколении верующий. Но кто-то открыл форточку, подул свежий ветер, голова закружилась, и было так интересно, и сердце так забилось, и что-то было по-другому, и мне было страшно. И я, как молодой человек, понимал, что меня может понести, и я не возвращусь. Меня унесет. И я боялся нового, держался старого. И я помню свои молитвы, и помню, один раз я сидел, был очень жаркий день, я сидел на сломанном таком дереве, там, упавшем, и говорил: «Господь, выручай, я не разберусь один, мне страшно, я не могу бездействовать, я не могу быть в среде, которая меня не развивает, я не могу, я умираю там, понимаешь? И я боюсь ступить на новую почву, потому что она неизведанная. Спасай меня!» Это был внутренний крик: «Спасай меня! Что мне делать с моей жизнью?» И я слышал голос. Голос сказал: «Повернись назад». Я обернулся. Сзади текла река. И голос этот сказал: «Подойди к этой реке». Я подошел к реке и увидел три больших рыбы. Это не было видение, но это был Бог. Это было откровение для меня. Это был очень сильный урок и очень ясный ответ на поставленный вопрос. Первая рыба была очень пестрая, она была очень живой, и она сопротивлялась потоку. Вы знаете, Сакраменто Ривер – это горная река, это мощный поток. И эта рыба сопротивлялась этому горному потоку воды. Я слышал голос внутри себя: это живой христианин. Он преодолевает искушение и философию этого общества. Рядом, буквально фут от нее, была другая рыба, такой же величины. Но она была слабой. Она тоже пыталась бороться с потоком, но поток оказался сильнее ее, и он ее уносил. Я смотрел на нее, и я слышал голос внутри. Это тоже христианин, но мир и его философия сильнее его внутренней духовной жизни. Смотри, что с ним происходит. Как жаль. Здесь же, буквально фут дальше, лежала мертвая рыба. Она лежала вверх животом. И мы все знаем эту поговорку, что мертвая рыба плывет по течению. Но сюрприз! Эту рыбу не уносило течение. Она запала между двух больших камней и так лежала. Я смотрел, и я вслух сказал: «Господи, а как же мертвая рыба? Она должна плыть по течению, ее должно унести». Я слышал голос внутри себя: это мертвый христианин, которого мир не уносит. Ты не можешь показать на него пальцами и сказать: смотри, что он вытворяет, смотри, а называется христианином, смотри, как мир одолел его. Эти люди сидят в церкви, на своих привычных местах, привычно повторяют те же молитвы и песни, но в их сердце нет жизни. Имя Иисуса ничего не производит внутри них. Никакой духовной реакции на поклонение Иисусу внутри их не происходит. Воля Божья этих людей не интересует, они очень много знают, но ничего не делают. Эти люди не хотят рисковать. Эти люди не пойдут на риск ради имени Иисуса. Они держатся за свою жалкую репутацию. Для меня это был такой урок, для меня это было такое откровение. Я понял, что вопрос вообще не в общинах или церквях. Вопрос во мне и в моем личном отношении к Богу, в моей личной духовной жизни. Потому когда мы читаем за Авраама, то там написано, что вера содействовала делам его, а делами, которые он делал, вера достигла совершенства, то есть вера содействовала, действовал Авраам. Что я для себя понял, что действовал Авраам? Никто вместо тебя действовать не будет, никто. Ты либо действуешь, либо бездействуешь. А Бог тебе либо содействует, либо не содействует. Так вот, вера содействовала Аврааму, когда он действовал. Это как две педали велосипеда. Ты одну нажимаешь, другая поднимается. Когда Авраам начинает действовать в соответствии тому, к чему Бог его призывает, то вера как бы толкает его. Она содействует ему в этом. А потом делами Авраама уже, делами веры, вера в нем возрастает. И так этот механизм постоянно работает. Что в его случае было важным? В его случае было важным – выйди из дома отца твоего. Это же не просто дать тебе информацию. Наши патриархи, наши апостолы – это не философы, это практики. Чем они отличаются от многих других людей? Тем, что они делали то, что им сказал Бог. Большинство из нас знают все то, что я сейчас говорю. Разница между нами не в том, что я знаю что-то больше других людей. Но разница в том, что одни люди делают то, что им говорит Бог, а другие не делают. Думаю, что должен был сделать Авраам? Встать, собрать чемоданы, навьючить верблюдов и уйти. Философия закончилась. Здесь очень понятное послание. Встань и выйди. И больше сюда не возвращайся. Я покажу тебе землю. Как же это мощно, как же это красиво. Это совершенно другой мир. Ночью выйди, Авраам, считай звезды. Считай. Пробуй, считай звезды. Я дам тебе потомков столько, сколько звезд на небе. Вот она жизнь веры. И когда эта жизнь уходит, даже те люди, которые когда-то пережили такое Божье побуждение, и это семя попало в ваше сердце, мы рискуем скатиться к инерции. Инерция, когда мотор заглушили, ты все еще бежишь на той же скорости. И вот эта инерция, она сменяется таким режимом долга. Мы должны, но я должен. Ну, что ж ты оставишь это служение? А кто же, а как же оно без тебя будет? И то, что когда-то было огнем, было страстью, было твоей мечтой, было твоей любовью, становится просто рутиной. И тебя теперь держат на таком режиме долга и вины. Не надо этого делать, не надо. Я приветствую смену сезонов. Мы обязаны не пастору. Мы обязаны не родственникам, мы обязаны Духу Святому. И если Дух Святой тебе что-то говорит делать, делай. Если Дух Святой не говорит, не торопись угождать всем подряд. Поэтому, может быть, кому-то нужно серьезно думать об очередном сезоне жизни. Главное, не сидеть, сложив руки. Вот это вот первая категория людей, которые переходят, можно сказать, из одной поместной общины в другую. Как я сказал, если это в целях поиска почвы, это хорошо, это правильно. Вторая категория людей – это люди обособленные и свободолюбивые, которые боятся малейшей ответственности, которые очень любят свободу, независимость. Как в прошлое воскресенье пастор Эдуард говорил, это мечта современного человека, нашей западной философии, стать абсолютно независимым, чтобы никто не мог тебе ничего навязать. Ты свободен в финансовом плане, во всех остальных смыслах. Ты просто свободен. Век такой. Все к этому тяготеют. И я вспоминаю нашего шарика в деревне. Это порода такая, шарик. В каждом втором дворе были такие шарики. Наоборот, это собака без породы, вы понимаете, да, я шучу. Когда мы жили в деревне, у нас тоже был такой шарик. Они у всех были. Хороший такой собачка был, и мы его любили, и он имел хорошие жилищные условия на улице, конечно, ни в каком доме даже речи не шло. И кормили его хорошо. Но как только этот шарик удавалось ему снять с себя этот ошейник, вы бы видели его лицо. Сколько в нем было радости. И вы к нему шаг, а он два назад. И улыбается. И вы ему самые ласковые слова, и кусочек мяса. Но свобода превыше всего. И как мы его не заманивали, вы его не поймаете, пока он не набегается по всей деревне 2-3 дня, он домой не придет. Но когда он уже изголодался, он тихонько приходит, залазит в свою будку и ждет, пока его покормят, и покорно соглашается, чтобы одели ошейник. Мне кажется, что некоторые христиане такие, они так боятся, чтобы их не поймали в какую-то поместную общину. Это же обязательство, это же ответственность. Ну как? Мы ходим по конференциям, мы общаемся, мы никому не обязаны. Тому мне кажется, что да, и церковь виновна в этом плане. Если взять, скажем, церковь там 15-17 века, там кто-то выразил эту мысль, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Такая постановка вопроса очень выгодна для церковных иерархов. Потому что она сразу же обязывает людей быть в церкви. Потому что ты к Богу не пройдешь, как только через церковь. Забудь о Боге, о Отце, если ты не в церкви. И поскольку эта манипуляция, она была очень такой распространенной и заметной, и даже в наше время, и даже мы, я же в третьем поколении тоже верующий, я же тоже вырос в консервативной среде, и это наблюдалось, то есть главное, чтобы ты был в церкви. Знаешь ты Бога, не знаешь, это как бы вопросы второстепенные, но в церкви ты просто обязан быть. Потому и выросло такое поколение людей, которые... Многие Бога не знают. Как апостол Павел говорит, к стыду вашему говорю, многие из вас не знают Бога. Но зато они церковно-послушные люди, примерные. Потом, со временем, это то, что я уже наблюдаю последние десятилетия, маятник качнулся в другую сторону. Люди потянулись к Богу, но к церкви у них холод и апатия. Больше и больше таких призывов. Главное, чтобы ты знал Бога. Церковь только ограничивает твой потенциал, она ограничивает твои возможности, она только тебя связывает. Зачем тебе церковь? Главное иметь Бога в сердце. Главное верить в душе. И это больше и больше и больше насаждалось. И это привело к тому, что люди любят Бога и не любят церковь. На днях я встретил цитату одного человека, он, разумеется, христианин, который любит Бога. Он написал у себя на Facebook-странице такие слова. «Церковь. Царство оков, церковь, цепи и кровь, церковь, цирк дураков». Я не сдержался и в комментариях написал. Церковь – это лучшее из всех созданий Бога. Невозможно любить Христа и не любить Его невесту, церковь. Быть в завете с Христом – значит не что иное, как составлять или представлять из себя церковь. Вот это свободолюбие отдельных людей, как бы независимость такая, приводит к тому, что мы открещиваемся от всего и от всяких обязанностей и ответственности. Какие наши главные ответственности? Да даже не финансовые, не всякие активности, эти программы, это все потом. Главная наша ответственность – это ответственность друг за друга. Понимаешь, насколько ты не боишься смотреть в глаза других людей? Там много боли, там много вопросов. Может быть, потому ты и боишься туда смотреть, потому что тебе придется пускать человека в свое личное пространство. Но это же мы, это же семья. Вы знаете, Моисей однажды высказал такую претензию в адрес Бога. Она записана в числах 16:21. Господь сказал Моисею и Аарону, отделитесь от этого общества, и я истреблю их во мгновение. Но Моисей и Аарон пали на лица свои и сказали, Боже, духов всякой плоти, один человек согрешил, а ты гневаешься на все общество. То есть Моисей заметил, как вел себя Бог. Речь идет об Корее, Дафане и Авероне. И речь идет о людях, которые возмутили общество, чтобы свергнуть Моисея, переворот сделать. И Господь говорит Моисею и Аарону, встаньте в сторону, я уничтожу это общество. И Моисей заметил, подожди. А почему все общество? Есть же конкретные зачинщики. Есть же конкретные люди с именами, которые эту идею подсунули. Почему ты гневаешься на все общество, если один согрешил? А вот в этом и вывод, что каждый тоже несет ответственность. Когда общество делится, мы сейчас видим по войнам, по всем этим повестке дня нашей, видим нейтральную позицию практически невозможно занимать. Потому в такие экстремальные моменты мы обнаруживаем, что ты не можешь просто быть сам себе на уме. Ты либо поддерживаешь Корея, либо ты защищаешь Моисея. И нам похоже, что Корей так воспалил это общество, что они все причастны, все в каком-то смысле поддержали идею Корея. То есть, другими словами, каждый несет личную ответственность за общее дело, за все, что происходит. Каждый, ты тоже. Ты можешь так сидеть годами и просто наблюдать, склонив голову. Это тебя не избавляет от ответственности. Все процессы, которые происходят в обществе, ты часть этих процессов. Ты не уйдешь от ответственности. Я повторяюсь, век такой, что нам кажется быть независимым, что там у вас творится, но ты же слышишь, как унижают церковь. Ты же слышишь, как имя Божие хулится. Ты же видишь, что происходит. Ты думаешь, ты протянешь на нейтральной передаче? Нет. Почему Мардохей сказал Есфири, если ты не войдешь к царю и не заступишься за народ, не только ты погибнешь, но весь дом отца твоего погибнет. Можно сказать, а при чем здесь дом отца, при чем здесь все родственники? Они что, вхожи к царю? Они никогда не были во дворе у царя. Ну, Есфири, это понятно, у нее есть возможность повлиять на решение царя, а они при чем там, дяди, тети, племянники, при чем здесь они? А вот потому, что как раз родственники влияют. Я не исключаю, что именно родственники влияли на Есфирь, видя, какая каша заваривается. И они говорили, Есфирь, ты не торопись. Если даже все погибнут, то тебе это точно не угрожает. Ты жена царя, а мы ж твои прямые родственники. Поэтому я очень даже склоняюсь к мысли, что именно родственники, так и у нас сегодня, влияют на нас больше всего. И потому Мардохей как бы разгадал это, что не только ты, но и твое ближайшее окружение, вы как раз погибнете, а Бог заступится за всех. Произойдет ровно наоборот. Вы думаете, вы спасетесь, потому что вы родственники, вы приближенные к царю, а все погибнут. Будет ровно наоборот. Поэтому не получится проехать вот стороной тогда. Галатам 5:13. «К свободе призваны вы». Только бы свобода ваша, независимость, только бы свобода ваша, когда я сам себе на уме, и когда мне никто не указ, даже апостол Павел. Только бы свобода эта ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Поэтому, когда мы смотрим в глаза друг другу, мы видим много разной боли. Когда мы поверхностно смотрим, мы завидуем людям. Вот мы листаем ленту, ой, какие счастливые, на Мальдивах отдыхают. Ой, какое состояние у человека. Мы видим счастливых, богатых, именитых. Но мы не знаем, что происходит внутри людей. Я это с полной уверенностью говорю. Сейчас мы были вот в Варшаве, ты просто идешь по улице, видишь много людей, просто всматриваешься в глаза, и я убежден, у каждого, без исключения, есть своя боль и свой крест. У каждого. И у тех молодых, и крепких, и физически здоровых, и влюбленных, и смеющихся, и состоятельных. У всех есть свой крест. И своя боль, и своя тайна, которую носят люди. Ты смотришь на Давида, в каком дворце живет, простите, мужик. Каждое утро изысканная пища, деликатесы подают. Ко всем многим женам, которых уже так много, еще и красавица Версавия досталась после смерти ее первого мужа. А что ты знаешь о Давиде? А ты знаешь, что последний год у него этот кусок, вот этот деликатес в рот не идет. А ты знаешь, что он не спит последний год? Ты знаешь, что внутри он уже высох, что у него желудок от страха сводит? Ты знаешь, что он ни одной песни не написал за последний год? Ты знаешь, что он даже плакать разучился перед Богом? Так его эта страшная тайна сковала и связала. Но ты же ничего не знаешь. А я думаю, что самый лучший день в жизни Давида в том периоде был, когда Нафан вошел к нему в комнату, перстом показал ему в глаза и сказал: «Ты этот человек». И просто как скальпелем врач вскрыл гнойник. И Давида отпустило. Хотя бы эта тайна вышла на поверхность, потому что сам себя спасти не могу. Поэтому, когда мы всматриваемся в глаза других людей, Бог будет посылать этих других людей нам навстречу. Я спросил разрешения у Саши и Веры Федорчук рассказать эту короткую историю. Я подхожу к концу, потерпите еще пару минут. Многие из вас знают Федорчукова Александра и Веру, у них огромное служение Агапы. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это самое большое служение детям-сиротам на постсоветском пространстве. Но лет, наверное, 15, может, 16, может, 17 назад, я помню один вечер, как позвонил телефон, и мне звонил Александр Федорчук, я взял трубку, и он говорит: «Алекс, мы едем через город Сакраменто. Мы думали, в принципе, уже проехать. Мы едем в Техас, но устали. Наверное, надо остановиться здесь, переночевать. Завтра поедем дальше. Можно увидеться?» Говорю: «Давай». Он подъехал к нам в офис. Тогда на Ватт-авеню у нас там был офис. И они зашли такие, что-то мрачные. Я говорю: «Что-то случилось?» Как мы выражаемся, на них лица нет. Просто с дрожью в голосе. И Саша, и Вера начали говорить: «Едем в Техас. Надо зарабатывать деньги. Мы уже туда отправили нашу всю мебель, вещи наши. Будем там жить. Надо как-то поставить бизнес». Я говорю: «А в сердце что? В сердце что? Я же вас знаю. В сердце». У них голос дрожит, слезы в глазах. В сердце. Дети, сироты. В сердце служение. В сердце мечта, которую Бог вложил. Украина. Я говорю: «То есть вы едете в Техас, как Иона?» «Да, но у нас нет выбора, у нас нет средств, мы не знаем, как это делать, нам как бы боязно это все начинать». И вот это был один из тех моментов, которые я переживал, когда на мне была рука Божья. Я абсолютно здесь себя не рекламирую. Это может быть любой из вас, и у вас может быть таких историй больше, чем у меня. Но это был тот случай, когда на мне была рука Божья. Я говорил очень уверенно с ними и очень властно. Я сказал: «Нет, вы в Техас не поедете. Если вы поедете в Техас, вы больше оттуда не выберетесь». Алекс сказал: «Почему?» Я говорю: «Если ты почувствуешь запах денег, и у тебя все начнет получаться, тебе будет в два раза сложнее выбраться из этой колеи и вернуться на тропу служения. Нет, нет, вы поедете в Украину, куда вас зовет Бог». И они, ну представьте, они уже едут туда, уже все вещи там. Но это те моменты, я знаю эти моменты, когда ты говоришь очень властно и уверенно. Это Бог просто говорит через тебя. Я же тоже боюсь Бога. Я же тоже на себя не беру лишних полномочий. И закончилось это тем, что они никуда не поехали. Они позвонили, все вещи вернули им обратно в Сиэтл, где они жили. Они из Сакраменто уже возвращались в Сиэтл и через короткое время улетели на Украину. Если я не ошибаюсь, на второе или третье утро нашелся спонсор, человек, который сам позвонил и сказал: «Я хотел бы вложить финансы только в тот проект, под которым ты можешь подписаться, что за этим стоит Бог». Я говорю: «У меня есть такой проект. У меня есть такой проект». Как же здорово соединять эти точки, что Бог делает, да? И это выросло в огромное служение. Но понимаете, когда нам все равно, когда мы стоим на дистанции, когда это твоя личная жизнь, твои личные проблемы, а чего я должен так проникаться твоей личной жизнью? вот тогда мы и проигрываем. Все проигрываем. Поэтому нельзя быть настолько свободолюбивым и независимым, чтобы игнорировать другими людьми. Мы тело. И последняя, третья группа людей – это люди, которые приходят в церковь или через церковь. Это люди неверующие. Они проходят через наши дома, через нашу жизнь. Они тоже чего-то ищут, они тоже всматриваются. И знаете, я одной фразой скажу, в чем заключается моя роль по отношению к таким людям. Это показать альтернативу. Показать альтернативу другой жизни. Может быть, для нас, вот сидящих в этом зале, это привычные вещи, но для неверующего человека это заметно. Вот когда я смотрю сейчас вам в глаза или в камеру смотрю, и у меня нет малейшего осуждения, я абсолютно свободный человек, оправданный человек, прощенный человек. Это не потому, что у меня нет грехов. И это не потому, что я лучше других людей, абсолютно нет. Это потому, что я прощен и оправдан Иисусом Христом. То есть мой опыт прощения, усыновления и принятия Иисусом Христом, я его даже спрятать не могу. Он уже альтернатива человеку, который ходит с чувством вины и стыда и отверженности. Мы даже этого не замечаем. Мы внутри себя носим ДНК совершенно другую природу. Слышите, да? У нас природа другая. Потому что мы уже свет, потому что мы уже соль, потому что мы уже благоухание Христово, распространяемое нами на всяком месте. Это даже не призыв, это констатация действительности. Ты уже письмо, читаемое и узнаваемое всеми. Потому наша ответственность перед лицом неверующих людей – это показать альтернативу. И этого прятать не надо, его и невозможно спрятать. Как сказал Христос, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Не может. Потому я когда-то говорил, что иногда даже Бог допускает создание нелепых законов, которые нас разоблачают, как христиан. Ну, согласитесь, что это нелепый закон, издать закон Даниилу, чтобы не молиться никакому Богу, кроме царя. Ну, я глупее законопроекта не видел. Но за этим стоял Бог. Потому что Даниила не переломать, его не изменить. Мардохея не изменить. Сидраха, Месаха и Динаго не изменить. И вот эти нелепые законы, они выдают нас. И Бог меняет русло истории благодаря таким людям и благодаря Духу Святому, который живет в таких людях. Давайте помолимся вместе. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Иисуса, Сына Твоего, нашего Господа и Спасителя. Благодарим Тебя, что спасение стало возможным и доступным. Оно достигло наших сердец. Я благодарю Тебя, что это не самовнушение, не вымысел, это реальность, в которой мы живем. Реальность, в которой я живу каждый день, Господь. Благодарю Тебя, что я с этой реальностью просыпаюсь. Я с этой реальностью прохожу трудности свои. Я с этой реальностью закрываю глаза и погружаюсь в сон. Я прощенный и оправданный человек. Я новое творение во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя, что это стало действительностью в моей жизни. И я для этого ничего не сделал. Я просто открыл свое сердце для Твоей благодати. Я стал новым творением благодаря тому, что Святой Дух вселился в меня. Я благодарю Тебя за многих людей в этом зале и тех, которые смотрят нас по телевизору, что это тоже стало реальностью в их жизни. Это, Господь, так прекрасно. Но я также молюсь, Господь, о тех людях, которые не примкнули к церкви, которые боятся или не хотят, или в силу плохого опыта в прошлом не любят церковь Твою. Поверни их сердце. Поверни их сердце, Господь, к Твоей невесте. Пусть их душа раскроется, пусть они пожелают быть частью этого прекрасного общества спасенных. Да, церковь не спасает. Ты наш Спаситель. И нет у нас другого Спасителя, кроме Тебя, дорогой Иисус. Но церковь – это общество спасенных. Церковь не прощает грехи, но церковь – это общество прощенных Иисусом Христом. И потому я дорожу этой семьей, Господь. Я благодарю Тебя за всех этих братьев и сестер, за каждого из них, потому что они действительно драгоценны в Твоих глазах. Благодарю Тебя, Господь, и потому прошу Тебя, дай нам снова эту страсть, дай нам снова разожги огонь в наших сердцах, чтобы мы искали то место, ту среду, где мы можем развиваться, ту почву, где мы можем духовно приносить плод. Я благословляю всех нас, я благословляю свое сердце, я благословляю всякого человека не останавливаться в своем духовном поиске, но обязательно держать сердце открытым для Твоих велений, для Твоих заданий, для Твоего призвания. Да возвеличится Твое имя, да придем мы с большими плодами перед Твое лицо.